Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большая тема этой недели – это пленарное заседание Всемирного Русского Народного Собора, которое возглавил святейший патриарх Кирилл как председатель Всемирного Русского Народного Собора, и патриарх выступил там с речью, как всегда, речью программной, речью важной, в которой многие темы и смыслы подняты, о которых хотелось бы поговорить. Ну и как-то вот в начале нашего разговора сразу хотел бы, так скажем, договориться и слушателям сказать, что обсуждать мы будем, может быть, не столько слова конкретные, да, какие-то фразы, не комментировать патриарха, хотя и это, может быть, тоже будет, но хотелось бы обратиться к тем темам, которые он поднял, и вот над ними поразмышлять. Ну и общая тема выступления святейшего патриарха – это секуляризм. И его, ну, скажем так, вызовы, связанные с ним для христианского сознания. И мой первый вопрос такой: казалось бы, мы всегда, постоянно, будучи верующими людьми, ощущаем некоторый такой конфликт, что мы живем в секулярной культуре, и она всегда немножечко выступает как антагонист по отношению к религиозному мировоззрению. Но вот именно сейчас святейший патриарх заговорил особенно о секуляризме. Вот как вам кажется, чем это связано?
Ну, я думаю, здесь несколько причин. Прежде всего, потому что это тема, которая хорошо патриарху известна, и это проблема, о которой он давно глубоко размышляет, и поэтому это демонстрирует, ну, некую здесь преемственность и цельность мысли и размышлений на этот счет, который, ну, повторяю, много лет, уже не одно десятилетие, занимает патриарха и как человека верующего, как религиозного лидера. И, конечно, поэтому это вот плод таких вызревших каких-то размышлений, предложений, оценок. Ну и, конечно, не только потому, что патриарх над этим давно думает, но и потому, что, естественно, это то, что не перестает быть, скажем так, находиться в рамках того, что принято называть актуальной повесткой, да, и несмотря на всю разнонаправленность некоторых процессов в мире, в частности, и на существование, скажем, термина постсекуляризм, и вот мы на прошлой неделе с коллегами из ГИМО презентовали в РИА Новости подготовленный в наш альма-матер доклад «Церковь и политика», где говорили как раз-таки о возвращении религиозной тематики в современный, вот в центр общественного внимания, в публичную сферу. Но, кстати сказать, это возвращение вот в секулярную или, если угодно, даже постсекулярную эпоху – это тоже некий новый вызов, как сейчас принято говорить. И как раз-таки очень важно даже в связи с этой темой то, что, о чем говорил патриарх. Ну вот если в двух словах, я бы так сформулировал.
А вот очень интересно, что вы упомянули и сейчас про вот сборник и про МГИМО, что тема и для вас важная, и вы как-то о ней думаете, видимо, вы ее, как принято говорить, разработки тоже принимаете по-своему участие. Вот в свое время в программе «Парсуна» у вас был собеседник Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Я вот помню, что это финальный вопрос ему, который вы в программе задаете и предлагаете ставить точку по принципу «казнить нельзя помиловать», если не ошибаюсь, касался как раз постсекулярности, постсекуляризма. Вот приветствовать нельзя, опасаться, потому что, с одной стороны, ну, постсекуляризм, постсекулярность. Кстати, патриарх различал в своей речи понятие секуляризации, секуляризм, может быть, тоже скажем об этом отдельно. Но вот понятие постсекулярного, напомню нашим слушателям, возникло после событий 11 сентября, когда Вот стало, когда после этих событий немецкий мыслитель Юрген Хабермас сформулировал, что вот есть некий возврат темы религии в повестку, и она уже не может быть на периферии, и вот возникла эпоха постсекулярности. А, с одной стороны, возвращение религиозной повестки. С другой стороны, мы понимаем, что это возвращение вовсе не означает автоматическое возвращение традиционных религий. Это может быть внимание к движениям New Age, к каким-то еще иным формам религиозности, в том числе деструктивным. Вот вы бы как на вопрос ответили? Постсекулярность приветствовать нельзя, опасаться?
Я бы не стал отвечать на этот вопрос, потому что мне кажется, да, мне кажется, что я подготовленный в этом смысле человек. Мне кажется, что здесь все-таки ни то, ни другое, потому что если мы говорим просто о возвращении вот религиозной тематики в центр общественных дискуссий, в публичное пространство, вот, то это, опять же, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, мы об этом, кстати, говорили тогда с Лукьяновым, и вот с коллегами я говорил, когда мы презентовали доклад у патриарха, эта мысль тоже так или иначе присутствует где-то эксплицитно, где-то имплицитно. Но понятно, что вопрос, как это возвращение происходит. И здесь вот я в очередной раз могу сказать, что ситуация, религиозная ситуация на Украине, вся история с получением так называемого Томоса и созданием так называемой Православной Церкви, Церкви Украины, вот это все есть не что иное, как такое крайне неприятное для, собственно, религии возвращение религиозной тематики в публичное поле. Потому что здесь просто, простите за такое снижение стиля, это просто разыгранная религиозная карта и разыгранная, несмотря на декларировавшиеся цели, не для того, чтобы решить какие-то действительно существующие проблемы, и они не были решены, вот, а именно просто с целью вот сыграть на этой теме и получить какие-то политические очки, которые, кстати сказать, тоже не были получены. То есть, вроде бы были, но результат не достигнут. Я имею в виду, Порошенко не стал президентом во второй раз. А, собственно, это одна из его таких программных целей. Да? Он там, как он там говорил, один народ, одна церковь, один язык, по-моему, что-то такое у него. Вот это один из трех главных лозунгов его предвыборной программы был. Но вот Томас Тур, как его окрестили тогда метко журналисты, не помог ему переизбраться и религиозных проблем никаких не решил. Еще больше тупики завел религиозную ситуацию на Украине.
Вот мы упомянули уже, я упомянул, что в своей речи на открытии пленарного заседания Всемирного Русского Народного Собора патриарх четко развел два понятия – секуляризация и секуляризм. Секуляризация – это процесс очень широкий, исторический, который идет уже, может быть, не первый век, как минимум, начиная с нового времени. И этот процесс, наверное, необратим в каком-то смысле. Это не патриарх говорил, это я сейчас от себя вопрос задаю. И, пожалуй, с ним ничего не сделаешь. В этом смысле, когда верующие говорят о секуляризации, они не обязательно проявляют себя алармистами и кричат, что срочно надо что-то менять. Но это процесс, вот история идет. А другое дело, секуляризм как определенная идеология, вот об этом уже патриарх сказал, это слово употребил, которое, ну, каким-то образом, как сейчас принято говорить, навязывает, ну или можно мягче сказать, настойчиво предлагает, пропагандирует какие-то ценности. Вот насколько это разделение значимо, как вам кажется?
Ну, я думаю, важно, потому что это уточнение, ну, вот, собственно, уточнение и не сколько даже терминологическое, сколько понимание того, что есть разные процессы, и если один действительно связан отчасти, наверное, можно его, если не полностью отождествить, то рассматривать в русле вот автономизации целых сфер культуры человека в самом широком смысле слова, культура в культурологическом смысле, то есть не как искусство, а как, собственно, всего смыслового пространства человеком создаваемого. И здесь автономизация определенных сфер от религии в европейской культуре она, безусловно, происходит с течением времени. И отчасти это связано, когда-то, может быть, действительно более агрессивная секуляризация, как, в общем, отъем, что называется, целых сфер, которые ранее были под эгидой церкви находились. А секуляризм как идеология, которая просто не дает, ну, выступает как антирелигиозная идеология. Идеология, которая отождествляет как раз-таки религию, там, скажем, с ненаукой, с антинаучностью, ну, что-то такое вот. Идеология стереотипов, идеология, не позволяющая человеку мотивировать свои поступки религиозными, религиозными основаниями, ну, отчасти то, что скорее все-таки уже порождено идеологическими установками эпохи Просвещения, когда была некая надежда на то, что вот все эти ненужные обременения национальные, религиозные и прочие, они вот как шелуха отпадут, и человек, и общество построят свое будущее, основываясь на вот лишенной вот этой всей ненужной, да, с позиции ряда просветителей, этих ненужных привязок, о которых я сказал, в том числе религиозных и национальных, и все будет основано на таких объективных, как полагалось, демократических принципах и рациональной морали. Вот. Вот это, конечно, идеология, она место традиционной религии не оставляет. Но жизнь показала, что эта идеология, она, в общем, испытание временем проходит плохо.
Вот я, кстати, буквально на этой неделе участвовал в одной дискуссии тоже, где как раз упомянули не в связи с патриархом, а просто тему постсекулярности, постсекуляризма. И вот один из выступающих сказал, что же такое постсекулярность? Это просто про то, что либеральная, скажем так, цивилизация, либеральное мировоззрение в самом широком смысле слова, в смысле вот то мировоззрение, которое сформировано как раз вот начиная с эпохи Просвещения, вот в этом смысле либерализм, пришел к ощущению, что не может человек, человечество, общество жить одним только таким техногенным, инструментальным разумом, что нужны еще какие-то иные основания для жизни, в том числе вот то, что мы в широком смысле слова называем духовными. Вот это вот, то есть постсекулярность, по мысли этого спикера, это производный вот этап развития либеральной цивилизации. Вот, вот такая мысль была, как вам?
Ну, какая-то мысль интересная, да, но тот же вопрос в чем? Ее не получается исторически просто экстраполировать на все человечество, потому что в мусульманских странах этих процессов нет, в некоторых других культурах. Собственно, по большому счету, эта модель, она такая европоцентристская, ну, отчасти Соединенные Штаты, да, здесь еще подключается, то есть тот самый коллективный Запад, вот для него, вот в рамках этой цивилизационной группы можно рассматривать эту модель. Но для Индии, что ли, она применима? Неприменима, там совершенно другие процессы идут. Китай вообще отдельная вселенная. Вот, там надо сразу думать, насколько эти термины в принципе применимы к вот, культурно-религиозной модели китайской. Так что тут есть, конечно, какие-то общие черты, не в последнюю очередь связанные, конечно, и с глобализацией. И если раньше хронологически брать более ранний процесс, то, конечно, все-таки с тем, что европоцентризм есть не только взгляд на историю человечества, и тут историки его справедливо критикуют, но есть при этом еще некая данность в плане распространения целого ряда культурных феноменов, таких как наука, образование, во многом на весь мир. Но все-таки это автоматически не позволяет нам и вот те категории, о которых мы говорим, применять к рассмотрению жизни на большей части земного шара.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот как раз вопрос в сторону вот от обсуждения речи патриарха на Всемирном Русском Народном Соборе, но как-то в повестке, и просто очень любопытно вас спросить. Одна из новостей последних дней – новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак, практикующий индуист, как написали о нем СМИ. С 25 октября текущего года он является премьер-министром Великобритании. Также отмечалось, что первый премьер-министр азиатского происхождения, хотя много лет уже живет его семья, и он в Великобритании. Но вот к вопросу как раз о нашем разговоре. Как вам кажется, вот с позиции, скажем так, традиционных ценностей, когда мы говорим, что это хорошо, когда религия присутствует в жизни человека, общества и направляет ее. Не спрашиваю конкретно, мы не знаем, как себя будет вести в этом смысле новый британский премьер, но вот нахождение у власти человека религиозного, практикующего, как пишут СМИ, но не христианина. Это, скажу сейчас, спрошу грубо и лапидарно, это лучше или хуже, чем религиозно-нейтральный европеец, вот такой, который никак к религии себя не относит и никак о своей религиозной идентичности не заявляет, и она для него не является фактором?
Ну, видите, тут, конечно, я попытаюсь вот обозначить вообще возможные ответы, если позволите, не сразу вот отвечать то, что мне представляется здесь верным, а вот здесь поразмышлять. И начну я, может быть, издалека. Вот в свое время, когда Хантингтон опубликовал сначала статью, а потом книгу «Крушение цивилизаций», там, если, так сказать, немножко огрубляя, основная мысль его заключалась в том, что мир после крушения биполярной системы международных отношений ждут новые разломы, которые пойдут теперь не по идеологическим, политическим линиям, а по линиям, в том числе религиозным. И тогда, то есть, будут теперь в конфликт вступать разные представители разных традиционных религий или там страны, где исповедуются разные религии. И тогда вот один из полемических аргументов против Хантингтона заключался в том, что верующий человек верующего всегда поймет скорее, чем верующий неверующего, и как раз-таки вот того самого секуляриста. Да? И вот упоминавшийся уже сегодня вами 11 сентября в рамках вот этого контраргумента трактовалось не как разлом между исламским миром и христианским, да? А как вот такая, ну, в том случае, конечно, проявление религиозно мотивированного экстремизма, но не против другой религии все же, а против как раз-таки секуляризма, то есть против безбожия, против вот такого мира, в котором религиозное и традиционное вытесняется и не может естественным образом расти. И вот с этой точки зрения, наверное, если поместить это в этот контекст, можно сказать, что это лучше, но я бы здесь лучше взял в кавычки не в смысле, что на самом деле хуже, а в том смысле, что здесь есть некая надежда на, ну, иное понимание роли религиозного. А? Но опять же, это зависит все-таки от того, насколько человек сам является практикующим, хотя действительно вот то, что и я читал о новом премьере британском, и фотографии даже, которые видел, они говорят о том, что он действительно исповедует индуизм, но это здесь все так закручено, потому что ведь в Индии это связано с социальной стратификацией общества довольно серьезно. И, собственно, одна, кстати сказать, замечание на полях, одна из причин, по которой буддизм, возникший на северо-востоке, на границе современных Индии и Непала, он в Индии не получил распространения, потому что не смог противостоять все-таки вот этой сложившейся системе социальной иерархии общественной. Вот. Но возвращаясь к этому, поэтому, с одной стороны, вот есть, наверное, понимание того, что люди, исповедующие неважно какую религию, ну или там, скажем, одну из мировых или там наиболее распространенных религий. Ну, вот, тем более, что сейчас эта концепция мировых религий традиционная, она как-то уже не всеми разделяется. Но, короче говоря, вот с этой точки зрения, наверное, можно сказать, что вот да, да, лучше. вот если мы об этом говорим. А второй вариант был человек, собственно, нерелигиозный, да?
Да, потому что сегодня мы наблюдаем просто, что, как правило, у политических лидеров, скорее мы их воспринимаем как людей религиозно-нейтральных или как минимум чьи религиозные взгляды никак особенно не
проявляются. Да, но видите, вот тут вот как раз-таки я вот сказал, почему я сказал, что я все не готов сразу солидаризироваться с этой точкой зрения, потому что все-таки это, видите, принципиально новая ситуация, ранее невозможная. Вот я сегодня уже вспомнил буддизм. А вот когда-то я прочитал такое неплохое сравнение, что если такую мысль у кого-то из наших буддологов или индологов, что вот, скажем, если Гераклит говорил, что нельзя дважды войти в одну реку, то буддист бы сказал, что нет и того, кто может в эту реку войти второй раз. Ну, это так, что называется, к слову, но я просто к тому, что времена настолько изменились, что, конечно, вот эта вот ситуация с новым премьером, она ни в какую другую эпоху ранее была бы не то, что там невозможной, она даже непредставимой. Но, понимаете, вот как, возвращаясь теперь непосредственно к вашему вопросу, я сказал, что с одной стороны, да, с другой стороны, это ведь представитель религиозной традиции, которая для страны, правительство, которое он возглавил, оно совершенно неорганично. Ну, точнее, вот с которой эта культура, страна знакома в результате колонизации, да, в свое время. Вот. Но внутри, да, мы понимаем, Великобритания, сразу там англиканская церковь, там где-то католики. Вот. А тут получается, что правительство возглавил человек, который принадлежит к религиозной традиции, на земле на это никак никогда не существовавшей. Только вот в когда-то бывшей колонии. Поэтому эта ситуация новая, и я и так очень прогнозы не люблю делать, а тут тем более. Ну и, конечно, личный фактор никуда мы не можем деть, как конкретный человек себя поведет, какой бы он ни исповедовал религию, формально или неформально, здесь довольно сложно предсказать.
Меня в свое время удивил роман одного французского писателя, не буду называть его имя, сам роман, потому что само все произведение, мне кажется, не очень, скажем так, рекомендуемое к прочтению, особенно на нашей радиостанции. Оно продается, как правило, в полиэтиленовой упаковке, чтобы дети не открыли. Вот. Но там описывается мир Франции, в котором начал править ислам после очередных выборов. И вот прошли выборы, выбрали президента мусульманина, недалекое совсем будущее, даже по сути наши дни. И вот из арабских стран потекли инвестиции. И вот, собственно, Франция превратилась, по большому счету, в мусульманское государство. И этот роман вроде как читаешь как антиутопию, ожидая, что сейчас начнется ужас у людей, люди испугаются, это будет какой-то шок и страх. А оказывается, что все рады, что деньги потекли, что все хорошо, и ничего страшного, что культура поменялась. Мы всем довольны. Это вот немножко к вопросу о том, что и вы тоже часто говорите, что угрожает христианство не проблема не в сильном исламе, а в слабом христианстве. А вот как вам кажется, ввиду того, что мы сегодня говорим, ввиду того, что сегодня активен дискурс традиционных ценностей, вот в этом смысле что-то может измениться?
Измениться где?
Что христианство реально станет сильнее.
Чем оно есть сейчас.
Да.
Ну, кстати сказать, если я правильно опознал роман, название которого вы не стали произносить, то там все-таки не все довольны. И как раз-таки есть, ну, почти там подпольно, да, существующие, ну, вот христиане, которые вот совсем недовольны и согласиться с этим.
Ну да, но я имею в виду, что это роман не апокалипсис, что вот все рухнуло, а наоборот, как хорошо стало жить в этом новом мире. Вот, мне кажется, в этом главная находка автора и то, что шокирует, что мы примем это и будем довольны даже таким поворотом событий. Вот это в нашей природе как-то, где даже не восставать уже против таких вещей, настолько сильно потеряны корни.
Ну, может быть, хотя тут там есть над чем поразмышлять, но вот если непосредственно к вопросу, ну, конечно, всегда есть надежда, тем более, что, вот как, кстати, Святейший заметил и неоднократно замечал, что вот то, что сегодня происходит в нашей стране, в России, во многом ведь против общеевропейских тенденций в плане присутствие религии, да, я имею в виду, ну, даже на уровне того, там открываются храмы или закрываются, да, и то, что, к сожалению, в христианской Европе стало уже таким распространенным явлением, да, когда храмы отдаются, переоборудуются, или там продаются, или передаются, переоборудуются, под что только не переоборудуются, к сожалению, включая какие-нибудь там ночные клубы, то у нас это продолжают не только возрождаться старые, но строятся новые храмы, и это, конечно, надежду вселяет. Но другое дело, что мне кажется, что здесь все-таки, будучи христианами, мы должны помнить, что это не какая-то там привилегия, а это высочайшая ответственность. И тут вот становиться в позицию «у них все плохо, у нас все замечательно», это, конечно, неправильно, это нас не приблизит к цели вот этой христианской силы, о которой вы поставили вопрос.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».